Бургас, 1938 год, 6 августа, 9 часов 49 минут. Штирлиц на всякий случай проверился, свернул в маленький переулок и подождал, не покажется ли сзади хвост. Он, в общем-то, был уверен в том, что чист, но поскольку он сейчас ехал на квартиру, куда раз в месяц приходил резидент советской разведки, известный Яну Пальма как Вольф, в Лондоне как Бейзил, а Исаеву как Василий Романдин, Штирлиц был особенно тщателен. Хвост мог притащить за собой Вольф, а это было равнозначно обоюдному провалу. Сегодня на рассвете, когда Хаген разыскал его и сообщил, что найдено тело Лерста и что пришло предписание брать Пальма как человека, подозреваемого в убийстве, Штирлиц успел позвонить по известному ему телефону и сказать, что вчера он условился о встрече с девушкой из кабаре «Лас Брохас». Но, к сожалению, дела помешают ему воспользоваться заказанным для них номером. Это был пароль, который означал для Вольфа, сидевшего в горах у партизан, сигнал тревоги и вызов в Бургас на Кальеде де ла Энсенада. Здесь было удобно, потому что старый дом имел два выхода. И на шумную улицу, где можно затеряться в толпе, и в тихий переулок с тремя проходными дворами. Штирлиц пришел на встречу за 2 минуты до условленного времени. Дверь ему открыла Клаудия. Итальянка, она содержала эту квартиру уже полгода, не сомневаясь, что работает на разведку Гейдриха. Штирлиц несколько раз принимал здесь своих испанских гостей и дважды дипломата из итальянского посольства. Штирлиц написал в свое время рапорт в Берлин, что работает с Клаудией. Несколько раз он возил ее на корриду, брал в горы, когда ездил ловить рыбу. Женщина была влюблена в него, хотя считалась обрученной с офицером, воевавшим на фронте. — Добрый день, моя прелесть, — сказал Штирлиц, погладив ее по щеке. — Идите к себе и не высовывайте носа, я жду гостя. Он постоял в сумрачной, пахнувшей темнотой прихожей, пока Клаудия ушла в дальнюю комнату. Придвинул к двери стул, чтобы услышать, если дверь откроется, и сел на маленькую софу возле вешалки, сделанной из оленьих рогов. Направо была жилая комната Штирлица, а налево — ателье. Здесь, в Испании, он начал заниматься живописью. Это была единственная возможность отдохнуть. Цвета Испании таковы, что сами по себе просятся на холст. Штирлиц писал маслом и гуашью. Когда он стоял у мольберта, наступало расслабление, и он ощущал цвет, форму и солнце. Все время солнце. Такова уж Испания. Здесь во всем чувствуется особое желтое, синее, дымно-серое, раскаленно-красное, голубоватое, белое солнце. — Вася придет через 1,5 минуты, — устало подумал Штирлиц, закрыв глаза. — Не Вася. Вольф. Какой к черту Вася? Нельзя позволить себе даже в мыслях называть его Васей. Ну и что мы сделаем даже вдвоем за то время, которое нам отпущено? Нельзя, чтобы Дориана увезли в Берлин. Черт, отчего так болит желудок? Эти бесы в кабаках здесь легко продаются, могут сыпануть какой-нибудь гадости проклятому немецкому дипломату, который никак не соглашается подвербоваться ни к грекам, ни к мексиканцам. Самые могучие разведки мира. Зуд в простате, а не разведки, а ведь как суетятся. Кто, интересно, через них работает? Мои шефы из СД или Лондон? Или Париж? Или... Грабанут ведь за милую душу от чрезмерного энтузиазма. Штирлиц открыл один глаз и посмотрел на часы. Прошло 1,5 минуты. В дверь постучали. Штирлиц поднялся и негромко сказал: «Входите, не заперто». Он сказал это по-итальянски. О том, что вокруг него вертелись римляне, он написал в свое время официальный рапорт Лерсту и получил его санкцию продолжать встречи. На всякий случай, пока они с Вольфом не ушли в комнату и не включили музыку, здесь, возле лестничной площадки, стоило соблюдать осторожность. Вольф был в больших очках и в берете, гладко обтягивающем его шевелюру. Голова поэтому казалась лысой. Он специально подбривал виски очень высоко, чтобы сохранялась эта иллюзия, когда приходил из отряда, где была рация, в Бургас. Они обменялись молчаливым рукопожатием и пошли в комнату, окна которой были забраны толстыми деревянными ставнями. Даже днем здесь поэтому бывало прохладно. Вольф выслушал Штирлица, молча, тяжело нахмурившись. — Это страшно, — сказал он. — Я уж не говорю о том, что в Берлине бедняге Дориану будет крышка. — Эмоциональную оценку я бы дал более конкретную, — хмыкнул Штирлиц. — Нас с тобой ожидает аналогичная крышка. Какие предложения?
— Никаких.
— Смешно выходить на связь с центром только для того, чтобы сообщить им эту новость. Надо входить с предложениями.
— Выкрасть Дориана можно?
Штирлиц отрицательно покачал головой.
«Даже если мы пойдем на риск устроить нападение на твою контору?»
«Когда Хаген почувствует, что вы его одолеваете, он пристрелит Дориана. Кофе хочешь?»
«Нет, воды хочу».
«По-моему, у Клаудии нет холодной воды. У нее всегда есть холодная тинта».
«Угости холодным тинто.
Сейчас схожу на кухню». Штирлиц убавил громкость в старинном граммофоне, но Вольф остановил его.
Пусть играет, я люблю это танго.
Штирлиц вернулся через минуту с холодным глиняным кувшином и двумя стаканами. — Смотри, — сказал Штирлиц, — этот высокий граненый стакан похож на...
— Да, только у нас из таких пьют водку.
— Слушай, а в Барселоне есть немецкий юнкерс? Вольф долго пил красное вино. Он делал маленькие глотки, глядя при этом на Штирлица, и тот заметил, как в уголках четко очерченного рта его товарища появилась улыбка. Вольф поставил стакан на стол, достал из кармана платок, вытер грани, так, чтобы не остались следы пальцев, закурил и сказал:
«Ты чрезвычайно хитрый разведчик».
«Ну и как ты оцениваешь это мое качество?»
«Я оцениваю его самым положительным образом, несмотря на то, что ни в Барселоне, ни в Мадриде юнкерсов у республиканцев пока нет».